Матова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Судебное слушание в Лондоне по делу об убийстве Александра Литвиненко. Обвинение 6 полицейских в Петербурге в применении пыток, приведших к гибели задержанного. Снижение кредитного рейтинга Испании. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом части нашей программы. В Лондоне проходят судебные слушания по делу о гибели в ноябре 2006 года бывшего офицера российских спецслужб и политического эмигранта Александра Литвиненко. Как полагают, он был отравлен радиоактивным полонием-210, доставленным из России. Британское правосудие добивается выдачи России подозреваемого в совершении этого преступления Андрея Лугового. О решении, принятом на предварительном заседании, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян.
Доктор Эндрю Рид, судья-коронер, сказал, что расследование обстоятельств гибели Литвиненко нельзя считать законченным. Его необходимо расширить, проведя полное дознание. К работе предполагается привлечь не только полицию Большого Лондона, но и британские спецслужбы MI5 и MI6. Во время слушания было упомянуто, что у Королевской службы уголовного преследования появились новые свидетельства по данному делу. Британские следователи по-прежнему считают российского гражданина Андрея Лугового главным подозреваемым по делу об убийстве Литвиненко и требуют у Москвы его выдачи. Во время недавнего визита премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона в Москву российский президент Дмитрий Медведев дал понять, что депутат Госдумы Луговой выдан не будет. Адвокат Лугового высказал предположение о возможном самоубийстве Литвиненко. Бен Эмерсон, представляющий интересы вдовы Литвиненко Марины, это предположение отверг, назвав его оскорбительным и прокомментировал следующим образом. Данное расследование, действуя в общественных интересах, должно получить ответ на вопрос, виновна ли в убийстве Литвиненко Россия. Эмерсон сообщил также, что отравление с помощью радиоактивного полония-210 можно считать случаем ядерного терроризма на улицах Лондона. Историк Павел Стройлов, живущий в Лондоне и близко знавший Александра Литвиненко, рассказал о реакции его вдовы и друзей на судебное заседание.
Они просто определяли, будет ли это полное расследование или какое-то более узкое, будут ли смотреть на вопросы возможного участия России в операции по убийству Литвиненко или просто уголова. И в этом смысле, конечно, и Марина, и все мы очень довольны, поскольку явно уже коронер решил, что будет инквест полный, и, в общем, все вопросы будут рассматриваться. И, в общем, это, конечно, то, что мы выделялись. Так что, конечно, там, Марина и все мы помним тем, как это начинается, ну, а дальше посмотрим.
Адвокаты Марины Литвиненко настаивают на том, что следствию необходимо выяснить, стоит ли за убийством российское правительство. При этом они считают, что шансы на экстрадицию Лугового исчезающе малы. На предварительном слушании говорилось о том, что 97% полония-210 произведено в России, однако российские власти отказываются проводить независимое расследование. По словам Эмерсона, Россия никогда не пойдет на это. Адвокат говорил о том, что дело является беспрецедентно важным в международном плане и высказывал такие предположения. Британское правительство ослабило давление на российские власти ради того, чтобы беспрепятственно продолжать торговые отношения со страной. Павел Стройлов говорит о том, чего ждет от предстоящего расследования Марина Литвиненко.
Это вполне всем понятно, и она добивалась такого расследования несколько лет. Это раскроет всю подготовку дела, что истина по этому страшному убийству, она наконец будет установлена.
Слушание дела Литвиненко продолжается. Королевская служба уголовного преследования рассматривает недавно появившееся свидетельство с тем, чтобы решить, выдвигать ли обвинение в убийстве Литвиненко в адрес Лугового. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Живущий в Англии историк разведки и бывший резидент КГБ в Великобритании Олег Гордеевский убежден, что результаты судебного расследования ясно продемонстрируют обществу, кто стоял за убийством Александра Литвиненко. Подобные судебные расследования могут пролить какой-то новый свет на обстоятельства убийства Литвиненко?
Ну, конечно, может, потому что они ничего лишнего не говорили. Они все мелкие секреты все держали при себе. Они знали, что показали фотоаппараты в отеле, на улице. Они знали, когда заговорщики пошли в посольство забирать материал. Они знали, куда и как они таскали этот радиоактивный материал. Они знали, что две недели перед покупкой покушением, вся эта группа и даже вместе с этим радиоактивным веществом приехала в Лондон и сделала генеральную репетицию, точно проведя все, как они провели потом во время убийства. То есть они все это расскажут. И будет настолько ясно нормальному человеку. И будут очень хорошие доказательства, очень четкие, исчерпывающие, потому что они знают, все знают. Они это не говорили, потому что было указание не говорите, пока не будет процесса. Но процесса нет и не будет. Все, Россия отказалась. Ну что ж, пусть сидит убийца в Москве до конца своих дней, потому что его никогда никуда не пустят за границу. Ну, а он убийца какой? Ему поручили, и он убил. А кто заказал? Заказал ясно кто. Кто может дать санкцию на получение количества сильнейшего радиоактивного вещества из одной из российских электростанций? Кто? Кто может дать санкцию на проведение операции по убийству британского гражданина в самой британской столице? Это тоже всплывет, потому что журналисты намекают, но не хотят это прямо говорить до этих заседаний. Это называется инквест по-английски. Очень, потому что каждый человек, который умер, на него инквест, то есть расследование, даже если он умер по совершенно очевидным естественным причинам.
Вы говорите об обстоятельствах убийства Александра Литвиненко с такой убежденностью. Ваши сведения основываются на деталях, которые до сих пор не были преданы публике.
Я давал подробные анализы убийства уже тогда, 5 лет назад, с полной убежденностью, потому что я знал, как работают спецслужбы. Я знал, какие материалы, где были установлены датчики у англичан. Мне даже сказал один оперработник английский. В одной комнате мы обнаружили, что они уронили сумку с этим полонием, и мы знали, в каком месте они ее уронили и подняли. Вот так точно они работали.
Те данные, на которых вы основывались, когда говорите с такой убежденностью о том, кто виновен, кто стоит за этим, эти данные, они будут обнародованы, по вашему мнению, в ходе нынешнего судебного следствия?
Судя по тону газет, к этому дело идет, потому что в конце этого заседания будет сделан вывод, кто сдал указание убить Литвиненко.
То есть полномочия британского суда настолько широки, что они могут заставить спецслужбы, полицию обнародовать все имеющиеся данные?
Но они это не будут делать, потому что все еще и будут данные, которые получены таким тонким оперативным путем, что их опубликовать рискованно. Для безопасности государства. 90% данных будет опубликовано.
Это был живущий в Англии историк разведки, бывший резидент КГБ в Великобритании Олег Гордеевский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии вновь вспыхнули ожесточенные бои между войсками Национального переходного совета и сторонниками свергнутого диктатора Муаммара Каддафи за город Сирт. В Сирии после пятничной молитвы 1000 людей вышли на улицы, требуя отставки президента Башара Асада. Они также выразили поддержку военным, перешедшим на сторону оппозиции. На Украине сегодня проходит массовая акция левых организаций, националистов и сторонников Юлии Тимошенко. Мосгорсуд вернул дело об отказе в регистрации оппозиционной партии «Народные свободы» на дополнительное рассмотрение в первую инстанцию за Москворецкий районный суд. Московская мэрия разрешила оппозиции провести митинг с требованием справедливых выборов. Акция состоится 22 октября в центре российской столицы. Сегодня в 19:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Пошел ли Владимир Путин дорогой Леонида Брежнева?» В программе участвует Алексей Митрофанов, представитель «Справедливой России», Игорь Демин из «Единой России», политтехнолог Станислав Белковский. Вы также можете увидеть на сайте «Радио Свобода» прямую видеотрансляцию этой программы сегодня в 19:07, сразу после новостей. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы, которую сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
В Великобритании накануне было принято судебное решение провести полномасштабное расследование гибели бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, умершего в Лондоне в результате отравления радиоактивным веществом. Пишут ли об этом решение сегодняшней газеты?
Да, об этом пишут многие издания. Решение о проведении масштабного расследования было принято после того, как полиция предоставила дополнительные данные об обстоятельствах смерти Литвиненко. Британская газета «Таймс» пишет, что это решение может помочь оказать на Россию дополнительное давление, чтобы был выдан депутат Государственной Думы Андрей Луговой, главный подозреваемый в убийстве Литвиненко. Хотя шансов на выдачу очень мало. Этот вопрос поднимался во время недавнего визита премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в Россию. Однако Владимир Путин заявил, что о выдаче не может быть и речи. Daily Telegraph сообщает важность того, что было заявлено в суде. Возможно, к смерти Литвиненко было причастно иностранное государство, совершившее убийство на территории другого государства. Предоставленные улики якобы указывают, что полоний, которым был отравлен бывший сотрудник ФСБ, сделан в России. Британская газета констатирует, что Москва так и не начала независимое расследование этого факта. Газета пишет, что к делу Литвиненко присовокупили данные двух британских разведывательных служб Ми-5 и Ми-6, а также полиции Лондона, что может пролить свет на произошедшее.
Александра, какие еще лонгазетные публикации привлекли сегодня ваше внимание?
Британские издания довольно широко освещают слушания в коммерческом суде Лондона, связанные с финансовыми претензиями олигарха Бориса Березовского к олигарху Роману Абрамовичу. Березовский считает, что, продавая свои доли в компаниях «Сибнефть» и «Русал», вынужден был согласиться на более низкую цену, но теперь требует от Абрамовича заплатить сполна. По мнению Financial Times, интерес к этому делу связан не с распрей вокруг 5 миллиардов долларов, которые один олигарх требует у другого. Я цитирую Financial Times. «Наблюдая за Абрамовичем и Березовским, прибывающими в суд в сопровождении телохранителей, незаинтересованному наблюдателю трудно занять чью-либо сторону. Ясно, что интрига этого дела вполне достойна для сюжета романа, но в идеальном мире оба участника оказались бы проигравшими. Да, они могут позволить себе судиться. У Березовского остался непотраченный миллиард, у Абрамовича миллиардов еще очень много. Истинный интерес заключается в том, что это дело проливает свет на прошлое, настоящее и будущее России. Из-под пелены требований опровержений, а иногда и взаимных обвинений, просматривается главное – Путин. По мнению издания, именно Путин создал такие условия, что российские олигархи разделились на два лагеря – хороших, которым нынешний премьер-министр разрешил остаться при делах, и плохих, которые имели смелость заявить о собственных политических амбициях. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, как считает Financial Times, был самым решительным, поэтому нынче он находится за решеткой. Судящиеся в Лондоне олигархи также из разных лагерей. Березовский оказался в опале, а Абрамович продолжает поддерживать тесные контакты с режимом. Над Россией все еще тяготеют 90-е. Конечно, Владимир Путин создал подобие порядка, сконцентрировав власть в Кремле и в структурах государственной безопасности. Сменились некоторые крупные игроки, но по существу игра ведется по тем же правилам. Богатство находится в руках горстки привилегированных, коррупция повсеместна, а понятие верховенства закона потеряло свой истинный смысл. Бизнес-лидеры, как теперь называют в России олигархов, продолжают платить за политическую благосклонность. Конец цитаты. Financial Times пишет, что, учитывая все вышеперечисленное, а также факт, что экономика России составляет лишь 10-ю часть экономики США, Москва не может играть вторую скрипку в международной политике, как бы сильно этого не хотели в Кремле. Такой вывод делает обозреватель крупнейшего финансового издания, освещающий дело Березовского против Абрамовича.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге предъявлено обвинение 6 сотрудникам московского РУВД, которые, по версии следствия, причастны к смерти задержанного ими мужчины. Громкий скандал, в ходе которого лента новостей сообщали о том, что милиционеры запытали до смерти молодого человека, разразился год назад. Вот теперь следствие закончено, но у экспертов остается еще много вопросов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Это был громкий скандал. Фотография 28-летнего Дениса Воржаковского, покрытого чудовищными синяками и кровопотеками, облетела все СМИ. Из материалов уголовного дела следует, что 1 октября прошлого года сотрудники отделения по борьбе с имущественными преступлениями Московского РУВД задержали Воржаковского и его 27-летнюю сожительницу. Желая, чтобы задержанные признались в совершении мошенничества, они избили женщину, а мужчина, кроме избиения, подвергся пыткам. Его подвешивали за руки и избивали. Через несколько дней молодой человек умер в больнице. И вот теперь начальнику ОБИПа Илье Гольчуку и его подчиненному Дмитрию Ситникову предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Кроме того, их и еще четверых сотрудников подразделения Руслана Ишталова, Александра Саенко, Сергея Лучутенкова и Игоря Семенова обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, а также с применением оружия или специальных средств. Тем не менее, сам ход следствия, а также то, что обвинение по некоторым признакам предъявлено только на основании косвенных доказательств, вызывает много сомнений у заместителя директора агентства журналистских расследований Евгения Вашенкова. Его смущают два момента, что обвинение строится на показаниях женщины, многократно нарушавшей закон, и что когда Воржаковскому вызвали скорую, а потом доставили в больницу, побои, оказавшиеся смертельными, зафиксированы не были.
Как только туда приходит человек с побоями, всегда зафиксируют и скажут: мне доставили арестованного или задержанного такого-то. У него выбито два зуба. Никогда он не пропустит его, не потому что он хороший или плохой, а потому что костей с чего эти два зуба лягут на его шею. А так он говорит: извините, я такого принял. Вот это я знаю через свой опыт. А здесь не было. Здесь, грубо говоря, некого человека, абсолютно изуродованного. Сотрудники милиции вызывают сначала скорую помощь в отделение милиции. Скорая помощь приезжает, устанавливает ему, значит, диагноз там эпилепсия, но не фиксирует то, что он весь синий. Потом они его берут, отвозят в больницу, и больница, получается, кусок мяса принимает и не говорит ничего. Вот это самый главный вопрос. Вот для меня бы и для следователя, и для адвоката, и для присяжного это был бы краеугольный камень.
С другой стороны, правозащитники уже неоднократно говорили о важности этого процесса, касающегося такого вопиющего явления, как насилие и пытки, применяемые по отношению к задержанным в полиции. Но это не отменяет того факта, что доказательства вины подозреваемых должны быть объективными. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». В Московском департаменте образования подводят первые итоги пилотного проекта, цель которого – создать единый московский стандарт качества образования и восстановить принцип равной доступности и выровнять качество обучения. Дело в том, что разница между верхним и нижним порогом бюджетного финансирования московских школ колеблется от 60 до 120 тысяч рублей за ученика. О том, что изменилось в школах, участвующих в эксперименте, рассказывает Тамара Леленкова.
Сначала участниками проекта стали 125 средних общеобразовательных школ по одной из каждого района Москвы. Практически все они получили дополнительную финансовую поддержку, и в июле к ним присоединились еще 134 общеобразовательных учреждения. В октябре число участников выросло до 60% от общего числа столичных школ. Денег, правда, департамент больше не выделил, но школы получили возможность распоряжаться своим бюджетом при условии, что они не изменят программ и не сократят часы дополнительного образования. О уже достигнутых результатах рассказал руководитель Департамента образования Москвы Исаак Клина.
Первое. Сегодня повысился интерес семей к этим школам, и количество детей, которые в них хотят учиться, практически у всех школ увеличилось. Второе. Мы с вами понимаем, что это стало возможным только благодаря тому, что у самих педагогических коллективов повысился интерес к семье, к ученику, к мнению о себе. И это, конечно, было бы невозможно, если бы это не отражалось и в повышении заработной платы. Мы посмотрели заработную плату за сентябрь по сравнению с зарплатой за март, которая была до начала пилотного проекта. Естественно, ни в одной школе средняя зарплата не снизилась. у большинства школ она повысилась примерно на 8-9%. Но есть школы, это означает, что они были особо недофинансированы, где заработная плата выросла и на 15-18%. Ну, есть уникальный случай, где даже на 30%, но таких школ немного. В основном повышение составило 8-9%, в некоторых школах там 12-15%. Я еще раз повторюсь. Все финансово-экономические механизмы – это только механизмы. А цель – это, конечно, лучшее, чем прежде, отношение школы к ребенку, к семье ребенка и повышение на этой основе качества образования наших московских детей. Я думаю, что можно так сказать, что сегодня объединяются в единое целое интересы администрации школы, учителей и родителей.
Поможет ли финансовая самостоятельность школ повысить качество столичного образования, я спросила у главного редактора журнала «Директор школы» Константина Ушакова.
Вот этот эксперимент, он достаточно важен, потому что в рамках этого эксперимента ответственность и права, во всяком случае, планируются, спускаются на уровень школ. И я не знаю, как это будет развиваться, но планируется, что школа получает значительно большую самостоятельность, как минимум в управлении средствами. В принципе, это движение в правильном направлении. Да, потребностей в связи с переходами вот этими будет больше, но основная задача сейчас, которая сваливается на администрацию, в том числе, во-первых, приобретение необходимых навыков управления финансами. Теоретически, в общем, Москва старалась их готовить. Что касается практически, то я думаю, что это еще должно стать навыком, а не теоретическим знанием. Но, тем не менее, во что директора упрутся, да и упираются сейчас, это проблема распределения вот этих вот бонусов преподавательских за индивидуальные успехи. Это проблема создания критериальной базы. Потому что в зависимости от того, что будет поддерживаться, в частности, дополнительными выплатами там, на уровень 30-40%, это и будет исполняться. Опасность, которая там существует при быстром внедрении, заключается в том, что критерии успешности педагога могут оказаться чрезвычайно формальными на старте. Мы недавно проводили здесь у себя небольшую встречу директоров, которые втянуты в этот эксперимент, который показал нам, что на самом деле они еще совсем не решили, какие критерии, характерные для этой школы, каждой конкретной, они собираются выдвигать в качестве оснований для выплаты вот этих бонусов. В этом отношении ситуация происходит слишком быстро для них, и поэтому они втягиваются в систему, не всегда осознавая, что выбор критериев успешности во многом будет влиять на будущее вот этой школьной организации. Вот эта опасность, безусловно, существует.
Действительно, критерий оценки качества преподавания – один из тех сложных вопросов, которые, помимо прочих финансовых, скоро придется решать директорам всех московских школ, а не только участникам пилотного проекта. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии сегодня вновь вспыхнули ожесточенные бои за город Сирт между силами Национального переходного совета и сторонниками свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. В Сирии сегодня тысячи людей вновь вышли на улицы после пятничной молитвы, требуя отставки президента Башара Асада. Они также выразили поддержку военным, перешедшим на сторону оппозиции. На Украине сегодня проходят массовые акции левых организаций, националистов и сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала список кандидатов на КПРФ на выборах в Госдуму. КПРФ стала второй партией, прошедшей регистрацию. 5 октября был утвержден список ЛДПР. Мосгорсуд вернул дело об отказе в регистрации оппозиционной партии «Народной свободы» на дополнительное рассмотрение в первую инстанцию за Москворецкий районный суд. Московская мэрия разрешила оппозиции провести митинг с требованием справедливых выборов. Акция состоится 22 октября в центре российской столицы. Министры финансов и главы центральных банков стран Большой Двадцатки начинают сегодня двухдневную встречу, главная тема которой – долговой кризис в еврозоне. Парламент Италии сегодня рассматривал вопрос о доверии премьер-министру Сильвио Берлускони, и правительство Берлускони выиграло в этом голосовании. На севере Афганистана в результате операции войск НАТО и афганских правительственных сил убиты не менее 13 боевиков. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей в вашей программе?
Добрый день, Валентин. Вы знаете, день сегодня сложился так, видимо, и так, и тоже это чувствуете. Довольно много тем, но все они такие что ли, мелкие немножко для анализа и комментирования, не так много простора, поэтому программа больше информационная, чем аналитическая. Сразу 7 тем. Открою я, наверное, ситуацию на Украине. Там сторонники и противники украинской повстанческой армии сегодня проводят массовые шествия и митинги. Как примирить разные взгляды на историю Второй мировой войны? Об этом беседую с депутатом Верховной Рады. Поговорим о международных новостях. Это борьба с европейским, скажем так, финансовым кризисом, снижение кредитного рейтинга Испании и встреча министров финансов стран Большой Двадцатки в Париже, которые пытаются выработать меры по спасению европейской экономики. Российская предвыборная хроника. Партия «Единая Россия», как утверждают социологи, теряет симпатии избирателей. Как добиться участия в выборах оппозиционных партий? Вот помимо этой политической хроники, я расскажу еще о том, какие типы российских лидеров существуют. Психологические типы российских лидеров существуют сейчас в стране. Я записал довольно любопытное интервью с психологом Ольгой Маховской, которая рассказывает о лисах и львах в российской политике. Давайте послушаем.
Есть некоторая закономерность смены лис и львов. Есть такая теория, согласно которой харизматики подряд идти не могут. Сейчас время стагнирования, которому бы фигура харизматичная не очень шла. Лиса – это политик хитрый. Он действует не открыто, как правило, у него есть тайный план. На публике или в открытую он может заявлять позицию, которая противоположна его собственной. Что касается львов, то это люди, которые одержимы идеей справедливости, болеют за дела общества, и мне все равно, с какой репутацией они останутся в истории.
Ну вот про лису или лиса Владимира Путина вы уже сказали, не называя его имя. Что касается Дмитрия Медведева?
Он с самого начала копировал стиль Путина. Он был помощником лисы, скажем так, да, помощником лиса. У него не было какой-то самостоятельной позиции или попытка создать репутацию либерала или параматора. Я думаю, что это был элемент договора и элемент игры для того, чтобы позиция одного человека отличалась от другой.
Приобретение политического статуса или потеря его сказывается на психологии политика?
Тяжелее потеря статуса, наверное, только гибель человека в целом, потому что это приводит к таким психологическим потерям, что даже развод с единственной супругой кажется менее болезненным событием. Это потеря одного значимого контакта, а статус – это потеря всей сети контактов. Поэтому человек, который точно знает, что теперь он будет занимать более низкий пост, и он к этому не готов, он будет переживать депрессию. Но депрессия, это может быть как полное проявляться, как апатия, а может проявляться в виде ажитации, каких-то всплесков активности, такой неожиданной для многих.
Вроде увольнения министра финансов Кудрина.
Совершенно верно.
Вот продолжение этого любопытного интервью психологом Ольгой Маховской и продолжение изображение портрета руководителя российского государства. В итоговом выпуске программы «Время свободы» открою, как обычно, программу в 20.07.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о снижении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Испании с уровня АА до уровня АА-. По мнению наблюдателей, снижение рейтинга может усугубить и без того непростую ситуацию с обслуживанием государственного долга страны, где уровень безработицы в последние месяцы достиг своего пика за многие годы.
Решение понизить кредитный рейтинг Испании было принято поздним вечером в четверг, накануне заседания министров финансов «Большой двадцатки» в Париже, одна из главных тем которого – судьба единой европейской валюты и борьба с долговым кризисом в Европе. Поясняя причины этого решения, вице-президент по связям с общественностью европейского отделения Standard & Poor's Мартин Уин в интервью «Радио Свобода» сказал:
«Сегодня мы объявили, что понижаем наш кредитный рейтинг Испании с AA до AA-. Это понижение на один пункт, и мы не исключаем дальнейшего понижения рейтинга. Основная причина этого решения заключается в том, что, несмотря на признаки устойчивости экономического развития Испании в этом году, мы все-таки наблюдаем усиление риска замедления экономического роста из-за уровня безработицы, она высокая и продолжает расти, более сложной финансовой ситуации, по-прежнему высокого уровня задолженности в частном секторе, а также из-за большой вероятности снижения экономического роста в странах, которые являются главными торговыми партнерами Испании».
В сообщении Standard & Poor's отмечается незавершенность реформ на рынке труда Испании, а также ухудшение ситуации в банковской системе. На прошлой неделе кредитный рейтинг Испании был понижен другим ведущим рейтинговым агентством – Fitch. В результате стоимость заимствований в Испании может вырасти, что приведет к еще большему обострению экономической ситуации в стране. По официальным данным, государственный долг Испании в июне этого года превысил 65% годового ВВП, а по оценкам Standard & Poor's уже в ближайшее время превысит 70%. При этом предельно допустимый уровень такого долга, установленный Европейским Союзом, составляет 60% ВВП. Безработица в Испании сейчас превышает 20%. Это самый высокий уровень для экономически развитых государств. В то же время объявленная правительством программа сокращения государственных расходов вызвала в Испании массовые протесты. Как ожидается, очередной марш гнева пройдет в Мадриде в субботу, 15 октября. Ранее сообщалось, что в случае необходимости в решении долговых проблем европейских стран, и в частности Испании, может принять участие Россия. Как заявил помощник президента России по экономическим вопросам Аркадий Дворкович, Россия ожидает, когда европейские страны объявят конкретную и понятную стратегию выхода из кризиса, и если в рамках этой программы будет необходима поддержка со стороны России, то она готова ее оказать. В частности, по словам Дворковича, вопрос выкупа испанских долговых бумаг обсуждался на переговорах теперь уже бывшего министра финансов Алексея Кудрина и министра иностранных дел Сергея Лаврова с министром экономики и финансов Испании Еленой Сальгадо. Другие чиновники из администрации главы российского государства или правительства пока ничего не говорили о возможности финансовой поддержки России проблемных европейских стран. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры наблюдают за одним из самых примечательных судебных процессов в британской истории. Борис Березовский против Романа Абрамовича. Березовский обвиняет Абрамовича в том, что тот путем шантажа вынудил его продать свою долю в компаниях «Сибнефть» и «Русал» по заниженной цене. С обеих сторон наняты самые известные и дорогие юристы, сообщает наблюдающий за процессом из зала суда обозреватель «Сноб.ру» Алексей Ковалев.
Для защитника-ответчика Джонатана Сампшена это не только венец его адвокатской карьеры, но и звездное ее завершение. Березовский против Абрамовича – последний процесс Сампшена в качестве адвоката. Для него уже приготовлено место в Верховном суде, в придачу которому он получит титул лорда. У него уже есть орден Британской империи. Королевский указ об этом был подписан еще в мае, но Сампшен попросил отсрочить официальное вступление в должность специально ради этого дела. Британские журналисты, специализирующиеся на России, щеголяют знанием уголовного жаргона и расшифровывают читателям таинственные термины, звучащие в суде – «блад», «крыша», «кинуть» и так далее. Истец и ответчик – прямо-таки хрестоматийные примеры того, как предпринимательский гений сочетается с полным отсутствием морали. –
Березовский не просто не пытается скрыть, но и постоянно бравирует своим умением плести политические интриги, которые он считает интеллектуальной доблестью и главным преимуществом. Он решительно не может взять в толк, о какой лжи говорит адвокат ответчика. У него несколько разных правд на каждый случай жизни. В 2003 году на процессе против Forbes у него была одна правда, а сейчас совершенно другая, и Березовский тут никакого противоречия не видит. Он сердится, что Самшин не может понять такой простой и очевидной вещи, что можно быть собственником крупного предприятия, не будучи акционером и вообще никак не фигурируя в документах.
С этой стороны Ла-Манша звездная дуэль с лордами и миллиардами кажется волшебной сказкой, рассуждает Александр Кононыхин.
Какой прогресс в российском бизнесе? Не забивание стрелок, не обращение к вору в законе, чтобы рассудил, не наем киллера, не информационная война и не аукцион в каком-нибудь басманном суде, а цивилизованные прения в лондонском суде. Если многие российские предприниматели последуют их примеру, то через годик-другой британские судьи будут знать все нюансы понятия «откат крыша» не по-пацански.
Журналистка Марина Юзефович настаивает на фольклорной подоплеке происходящего.
Глядя со стороны на весь этот балаган, я искренне удивляюсь, как много было сказано о процессе Бори против Ромы за многие годы до того, как он начался. Вор у вора дубинку украл. Из той же оперы наткнулся плут на мошенника. А разве Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет? Это не про наших истца и ответчиков.
В британской благосфере всю неделю охотятся на лис. Традиционная псовая охота на лис была запрещена в Англии и Уэльсе еще в 2004 году, несмотря на яростное сопротивление Палаты лордов. Нынешней осенью она возобновилась в отношении министра обороны Лайма Фокса. В ходе проводящегося в США судебного разбирательства выяснилось, что министра обороны Великобритании часто сопровождал в государственных поездках его близкий друг Адам Вритти. Никаких государственных должностей не занимающий. Мощные промышленные лобби могли использовать Вритти как средство доступа к Фоксу и, соответственно, крупным оборонным заказам. Свора блогеров накинулась на Фокса с той же страстью, с какой хорошие псы загоняли лисиц, когда охота происходила еще в полях, а не в кулуарах парламентских заседаний. По существу высказался в своем блоге член Палаты общин от лейбористской партии Майкл Митчер.
Суть скандала с Верити не в том, сохранить ли свой пост министра обороны. Настоящий скандал в том, что Верити удалось ввязаться в такое количество компрометирующих ситуаций, и никто этого даже не заметил. Если бы не судебное разбирательство в США, мы бы так и не узнали, что министр обороны всюду возит с собой лучшего друга, выдающего себя за его советника. Несмотря на все предыдущие скандалы с лоббированием оборонных заказов, для борьбы с лобби не было предпринято ровным счетом ничего. Произойдет ли что-нибудь на этот раз? Общественная кампания за полную подотчетность правительства на самом деле ведется. Но вот уже многие годы на нее не обращают никакого внимания.
8 лет назад, в ходе общественной кампании, закончившейся запретом традиционной охоты на лис, пресса давала возможность высказаться как сторонникам, так и противникам охоты. Мнения не спрашивали только у самих лисиц. Удивительно похоже развиваются события и на этот раз. Одного из участников скандала Адама Вритти сравнивают с мечтательным маленьким человечком Уолтером Митти, героем знаменитой комедии с Дэном Кейм в главной роли. Вритти сам не знал, что творил, и поэтому спрашивать его бесполезно, комментирует блогер «Телеграф» Дэвид Хьюз.
Наконец-то в этом деле появился Уолтер Митти. Теперь нам сообщают, что Вритти выдавал себя за советника Фокса, то есть совершал поступки дикие, однако же безвредные. Пресс-секретарь Тони Блэра назвал Уолтера Митти инспектора вооружений Дэвида Келли, который застрелился, когда выяснилось, что это он рассказал BBC о роли Даунинг-стрит в деле о поставках оружия в Ирак. Дикий, однако же безвредный. Вритти попал в неплохую компанию. Вам не кажется?
Саму лисицу, то есть министра обороны Лайма Фокса, на этот раз все же спросили. Смысл его слов пытается разобрать блогер «Гардиан» Джонатан Фридланд.
Первой жертвой войны всегда становится истина, а первой жертвой скандала – язык. Посмотрите, как расправился с синтаксисом Лайм Фокс, заявление которого гласит: «Признаю ошибкой, что грани между моими профессиональными обязанностями и личной преданностью другу оказались размытыми». Оказались размытыми. Фокс не говорит, что он размыл эти грани. В этом безличном предложении он как бы берет свою должностную ошибку стерильным пинцетом, кладет в герметичный мешочек и убирает подальше. Безличное предложение подменяет активное нарушение пассивным. Сами же знаете, как бывает с этими гранями, они то и дело размываются. В студенческие годы я снимал квартиру с человеком, который вместо того, чтобы сообщить, что посуду он не помыл, всегда говорил: «Там в мойке остались тарелки». Здесь сама грамматика сообщает нам, что кто-то что-то скрывает.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 18.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии вновь вспыхнули ожесточенные бои за Сирт между войсками Национального переходного совета и сторонниками Муаммара Каддафи. В Сирии тысячи людей вышли сегодня на улицы после пятничной молитвы, требуя отставки президента Башара Асада. На Украине сегодня проходят массовые акции левых организаций, националистов и сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Андрей Макаревич ответил за Путина и за Холуёв.
Комментарии экспертов.
Скульптор Наталья Апиок о художественных идеях судьи Ольги Егоровой.
В блогах Свободы.
Журналист Игорь Померанцев. Красное сухое – это я.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Россия в течение месяца планирует завершить оставшиеся технические консультации об условиях присоединения ко Всемирной торговой организации. Однако проблема Грузии для российских властей по-прежнему остается нерешенной, поскольку переговоры между странами зашли в тупик. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российским переговорщикам на сегодня удалось согласовать практически все нерешенные ранее проблемы в рамках подготовки вступления страны во Всемирную торговую организацию. Как сообщил в пятницу глава национальной делегации Максим Медведков, заключительное заседание рабочей группы, которая занимается подготовкой итогового доклада, может состояться уже 10 ноября. И к этому сроку стороны должны решить единственный спорный на сегодня вопрос – параметры режима промышленной сборки автомобилей в России. Далее, если все пойдет по плану, этот документ будет утвержден на заседании Генерального совета ВТО в середине декабря, что формально поставит точку в переговорном процессе, растянувшемся почти на 18 лет. За последние месяцы России в ходе многосторонних консультаций с действующими участниками организации удалось достичь компромисса по нескольким принципиальным для себя вопросам. В первую очередь, по словам Максима Медведкова, речь идет о квотировании поставок импортного мяса и об объемах государственной поддержки российского сельского хозяйства. Говорит директор информационного бюро по присоединению России к ВТО, профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Чувствительный вопрос в сельском хозяйстве состоит в уровне поддержки сельского хозяйства, то есть прямые субсидии со стороны государства фермерам. В общественном мнении существует неверное представление, что нас заставляют понизить уровень поддержки. Нет, нас не заставляют его понизить, просто речь идет о разрешенном верхнем пределе поддержки фермеров. Так вот, мы выступаем за 9 миллиардов долларов в год, на сегодня у нас чуть больше 4 миллиардов, и просто наш бюджет больше не позволяет. Вот идет о чем речь. Мы же хотим просто запас для себя иметь на определенное время, чтобы повышать, а потом мы согласны опять понижать.
Иначе говоря, если верить Максиму Медведкову, уже на сегодня практически все технические условия участия страны в ВТО сторонам удалось согласовать. Единственной нерешенной проблемой, по его словам, остается позиция Грузии, которая на правах действующего члена организации требует восстановления своего таможенного контроля на границе России с Южной Осетией и Абхазией. Впрочем, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко не считает эту угрозу достаточно серьезной.
В России, надо понимать, есть очень серьезное лобби против ВТО. Оно не очень публичное, поскольку первые лица сказали, что мы идем в ВТО, но оно очень влиятельное. Это, я думаю, что машиностроители российские, я думаю, что часть энергетиков, аграрии, несомненно. Там достаточно широкий конгломерат. На самом деле, практически весь производящий сектор. И это, я думаю, будет гораздо более серьезным препятствием для вступления России во Всемирную торговую организацию, чем позиция Грузии.
Какие аргументы сегодня используют российские противники вступления страны во Всемирную торговую организацию? Евгений Минченко продолжает.
Люди, которые это лоббируют, с одной стороны, говорят, дорогие друзья, давайте посмотрим, чего мы лишаемся при вступлении в ВТО. Нам придется либерализовывать газовую отрасль. очевидно, да, то, что связано с поставками газа. Нам придется снижать конкурентоспособность нашей продукции. При этом у нас по-прежнему будут возникать проблемы с поставками высокотехнологичной продукции и технологий в Россию. То есть там целый набор аргументов, ряд из которых, в общем-то, представляются вполне осмысленными.
Пока Россия при посредничестве Швейцарии продолжает переговоры с Грузией, не теряя надежды получить ее согласие. Однако несколько раундов переговоров, как признает Максим Медведков, результатов пока не принесли. Позволяет ли устав Всемирной торговой организации каким-либо образом обойти эту проблему? Директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский.
Да, конечно, желательно добиваться согласия Грузии. Дело в том, что в ВТО есть традиция принятия решений путем консенсуса. Это когда никто не возражает против проекта принятого решения. Мы не торопим события и полагаем, рассчитываем, надеемся, что в самом конце процесса, когда все абсолютно вопросы будут решены, то тогда вопрос Грузии, может быть, будет выглядеть несколько иначе.
Таким образом, как считает Алексей Портанский, формальная договоренность между Россией и Грузией все-таки должны быть достигнуты.
Сейчас никто, ни иностранные партнеры, ни наши переговорщики не дают конечных рецептов, каким образом они будут решены. Во всяком случае, если со всеми странами-членами ВТО, с которыми мы вели переговоры, все вопросы будут сняты и останется одна Грузия, то, в общем-то, этот вопрос, он тоже будет вопросом для всех остальных членов ВТО. Почему вот осталась одна Грузия и почему только с ней не решен вопрос? Мы не исключаем, что вот общая позиция стран-членов ВТО каким-то образом, может быть, и повлияет на позицию Грузии. Но это только предположение. Каких-то конечных рецептов относительно окончания переговоров с Грузией пока что ни у кого нет.
Впрочем, как дал понять на этой неделе будущий посол Соединенных Штатов России Майкл Макфол, по крайней мере, США не будут прилагать политических усилий для помощи России в решении проблемы Грузии. Все разногласия, по его словам, страны должны решить путем двусторонних переговоров.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». На сайте аналитического центра Юрия Левады появилась публикация под названием «В поддержку Олега Манаева» с подзаголовком «Независимые белорусские социологи нуждаются в поддержке». Там же опубликовано заявление для прессы доктора социологии из Минска профессора Олега Манаева. Из этого письма можно сделать вывод, что власти Беларуси, недовольные результатами опросов общественного мнения, преследуют независимых социологов и стремятся помешать их исследованиям, рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Профессор Манаев возглавлял независимый институт социально-экономических и политических исследований в Белоруссии, сокращенно НИСЭПИ. В 2005 году по решению Верховного суда Республики институт был ликвидирован. Сейчас он зарегистрирован в Литве, имеет свой сайт в интернете. 6 октября Олег Манаев по дороге в польское посольство, где на брифинге собирался комментировать данные последнего массового опроса, был задержан минской милицией и отпущен только через 3 часа. Брифинг таким образом был сорван. Вот что думает сам Олег Манаев о причинах происшествия.
Ну, тут комплекс разных причин, но самое главное, безусловно, это результаты этого сентябрьского опроса, которые очень, конечно, огорчили, видимо, власти. 3 назову самые главные цифры. Первый вопрос был, считаете ли вы, что белорусская экономика находится в кризисе? Сказали, да, считаем, что она в кризисе, 88 почти процентов. Второй вопрос, кто вы считаете виноват в этом кризисе? Ну, и там разные опции, и правительство, и президент, парламент, партии, там, Запад, Восток, мафия, то все, Россия. На первом месте президент виноват, свыше 61%. И третий, самый, конечно, такой огорчительный для властей результат, это традиционный рейтинговый вопрос. Если завтра были бы опять президентские выборы, за кого бы голосовали, открытый вопрос. Рейтинг президента 20%, ну 20-50. Я напомню, что сразу после выборов в конце декабря, уже после выборов 19 декабря тоже был опрос, был 53% рейтинг. В марте, 3 месяца спустя, он был 43%. В июне он был 29,5% и сейчас 20, вот с 53 до 20 в 2,5 раза за 9 месяцев. Он обвалился. Потому что за 17-летнее правление Александра Григорьевича и мониторинг, который вел МИСЭП, общественного мнения, ну, такого не было. Самый низший уровень был в марте 2003 года, тоже через полтора года после вторых выборов. Тогда было 26,5, сейчас вот 20. Но эти результаты были опубликованы за неделю, собственно, вот до этого брифинга, в общем-то, уже они были известны. А на следующий день было большое такое действие в Беларуси, уже почти 10 лет устраивает. Белорусский президент приглашает примерно около 100 журналистов из России. Ну, и им, так сказать, рассказывает, как тут хорошая жизнь, гораздо лучше, чем в России и прочее. Может быть, вот в связи с этим как-то они хотели, чтобы, по крайней мере, накануне вот этой встречи не было тут этого брифинга. Ну, есть еще всякие другие версии. Это, конечно, определенное какое-то давление на меня лично, на моих коллег, чтобы мы, кажется, знали свое место.
Правильно ли я понимаю, что другие социологические центры, действующие в Белоруссии легально, дают другие цифры рейтингов и ситуации в стране?
Да, на следующий день была вот эта вот пресс-конференция, и один из журналистов, возьми да спроси, ну а что, Александр Григорьевич, что-то вот задержали профессора Манаева, что-то, так сказать, рейтинги там и так далее. Ну и Александр Григорьевич, конечно, тут возбудился по этому поводу. Во-первых, он сказал, что знать не знают, что задержали, разберемся. А потом он много раз возвращался на протяжении этой четырехчасовой пресс-конференции. Вот проблемы рейтингов. И в частности говорил, что та информация, которую ему дают, так сказать, его социологии, ну, государственной, в конце там прошлого года было, так сказать, так, как и по результатам голосования, около 80% рейтинга, сейчас вроде в 70%. Ну, немножко, я говорю, снизился, но, конечно, не 70%, а никакие не 20%, то есть вранье все это независимое.
Как вы оцениваете положение независимой социологии в Беларуси?
Ну, если одним словом, ужасно. Просто ужасно. По сути дела, вот эти независимые исследовательские центры, то есть своего рода зеркало предъявляли как вообще обществу, народу белорусскому, так и властям, да еще за здорово живешь, даже ни копейки никогда не тратили, это все в основном зарубежное, всякие гранты делалось. В общем-то, это зеркало разбили. И, конечно, в этой обстановке очень удобно, когда зеркала разбиты, ты можешь, как в сказке, рисовать любые виды тут и в экономике, и в политике. И поэтому, хотя деятельность продолжается, но она такая полулегальная, то есть мы формально не имеем отношения, люди проводят, мы тут комментируем и так далее. Поэтому очень все уязвимо. В любой момент тут может вот так вот остановить, на улице прикрыть. В прошлом году меня пытались с университета, я вообще профессор Белорусского государственного университета. Вот в июне прошлого года меня пытались выгнать, да еще под давлением КГБ, чтобы я сам заявление это написал. Я, конечно, отказался, тоже шум, там рам поднялся. Что будет дальше, мне трудно сказать. Главное, что брифинг мы все-таки провели вот два дня назад в том же польском посольстве.
Как же вам удается в таких условиях проводить полевые исследования?
Эти вопросы вот мне постоянно и задают в Генпрокуратуре. Вы уж извините, я на радио отвечать не буду. Формально я вам говорю, что с 1 июля 2006 года я к МИСЭПе не имею никакого отношения. Проводятся опросы каким-то образом, появляются результаты на сайте и так далее. Я, разумеется, их получаю как основатель этого. И мы их комментируем. А что да как и прочее, ну пусть ходят, ищут, ловят.
Говорил доктор социологии Олег Манаев, независимый белорусский социолог. На сайте аналитического центра Юрия Левады организован сбор подписей в поддержку профессора Манаева.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Пошел ли Владимир Путин дорогой Леонида Брежнева?». В программе участвует Алексей Митрофанов, представитель «Справедливой России», Игорь Демин из «Единой России», политтехнолог Станислав Белковский. А прямую видеотрансляцию этой программы вы можете увидеть на сайте «Радио Свобода». А в течение последних трех часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Всего доброго. Доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Около 2000 сотрудников правоохранительных органов обеспечивают сегодня порядок.
Мы вошли в прямой контакт с Ираном. Я не буду...
Это радость для ливийского народа и всех арабов.
Олег Воротников больше не обвиняется по 213 статье.
Человек, сидящий на скамье подсудимых, Виктор Бут, намеревался продать огромное
количество... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.